потому что это объясняется, есть они, нет ли этой группы тектонических строений, как мы с вами смотрели. Вот есть платформа, плита платформы, будет эта группа. Закончилась плита, начался щит, уже начинается другая группа. То есть первое, это нервное место помещения. Второе, что характерно, это невозобновляемость конкретных месторождений. Почему вы слушали классификацию? Ресурсы минеральные и конечные. То есть они исчезают раньше, чем мы успеваем, чем они успевают останавливаться, они медленнее останавливаются, чем мы их изымаем. Следующее, невозобновляемость конкретных месторождений. Но однако, не все так плохо, как кажется, я вам говорила, 35 лет хватит нефти, расчет в российский. Это не значит, что через 35 лет мы только будем, да, смотреть в музеях или там в колбочках находящуюся нефть разного цвета, почти бесцветная, как мы привыкли, коричнево-черная. Нет, конечно, нефть будет, но просто чтобы нам ее найти, да, и опять же не отказывать себе ни в чем с точки зрения энергоресурса, мы должны или пойти на месторождение меньших запасов или хуже качества, а значит ее рафинировать, а значит это цену ее увеличит, стоимость увеличит, потому что мы еще даже задействовали дополнительные стадии в обработке. Или бы мы должны уйти с известных бассейнов на бассейны пока еще малоизвестные. А где они остаются малоизвестны? Ну сейчас это европейская часть и Сибирь западная, а будет восточная Сибирь или шельфовая зона морей, причем морей в первую очередь ледовитого, да, ну и тихоокеанского, поскольку мы туда большей частью своей выходим, а значит это опять же технологически более дорогое удовольствие и экономически будет более дорогая нефть. Поэтому хоть и есть возможность восполнения этого ресурса разведкой новых месторождений, но человек сначала берет то, что лучше
ближе, в разных
условиях, да, ближе к поверхности, лучшего качества, большие по запасам. Остается уже мелочь, что называется, или по качеству проигрывает, или по условиям тяжело достается. Далее, еще одна черта минеральных ресурсов – это разнообразие горно-технических и природно-экономических условий эксплуатации. Разнообразие горно-технических и природно-экономических условий эксплуатации. Как вы думаете, вот о чем это? Разнообразие горно-технических условий эксплуатации. Разными способами, например, уголь можно добывать.
Открытым способом.
Полированными шахтами. От чего это зависит? Это от многих факторов зависит. Но в первую очередь от глубины залегания. А с глубиной меняются категории углей. Ближе к поверхности бурые угли, глубже каменные угли. Поэтому, как правило, каменные добывают шахтами, а бурые угли карьерным способом. Но не всегда это так. Бывает и что и камень добывают открытым способом. Опять же, если близко он выходит на поверхность, или другие условия тому способствуют. Ну, такая зависимость есть. Природные экономические условия разные. Это значит, что, например, вы уголь будете хоть за полярным кругом добывать. И лишь бы это экономически было целесообразно. Привожу пример. Печорский угольный бассейн находится за полярным кругом, большей своей части, в зоне мерзлотной. Но уголь добывают, хоть и южным крылом его, но все равно добыча ведется. В небольших объемах, но она есть. Почему? Потому что угли хорошие, каменные, коксующие. Конечно, есть Кемеровская область, понятное дело, с теми же качественными углями. Но весь регион этот не прокормит все потребности российские, всех, например, металлических, металлургических баз, энергетических баз. Поэтому, конечно же, надо подключать и другие бассейны. А они могут находиться совершенно в разных трудных условиях, даже в экстремальных. Вот о чем говорит этот показатель. Ну и еще одна черта, какая? То, что ограниченность крупных и относительно благоприятных месторождений. Есть так называемые месторождения-гиганты, которых в мире-то насчитывается всего несколько десятков. А если брать отдельно взятую страну, пусть даже такую большую, как Россия, ну там, ну до 10, там, может быть, нефтяных, а мелочи небольших, там, за сотни. Поэтому, конечно же, вот это еще одна отличительная черта. Далее, если рассматривать минеральные ресурсы по группам, что мы сейчас и будем делать, и на сегодняшний день, наверное, минеральные успеем рассмотреть только, и не будем другими остальными, правда, во второй день мы будем больше ресурсов по группам рассматривать, но они будут легче, то есть тяжело. Ну, все остальные даются более легко, чем минеральные. Они хоть видимые, как это вообще меняется. А тут все-таки надо свыкнуться, еще и к карте привыкнуть, как с ней работать. Потому что карта, она обобщенная. Иногда там вы так это интересно реагируете. Ну как же, ну тут же не показано. Карта, если вы смотрите карту мира, она очень обобщена. И не факт, что там, знаете, прямое попадание, вот именно здесь находится и не шаг в сторону. Она обобщена, и вам более-менее примерную картинку показывают, где это есть и с чем это связано. Это школьные атласы, поэтому они такие для вас больше тренировочные в понимании общего материала, а не в глубине там какой-то уж детальной. Итак, Горючие полезные ископаемые. К ним, как уже сказала, относятся пустобиолиты, твердые, жидкие, газообразные, нефть, газ, уголь, торф, горючие сланцы. Отличительная их черта друг от друга, и что их объединяет, это то, что при используются они, я не буду раскрывать, но здесь видно, используются они в электроэнергетике больше своей частью, объемами добываемыми. А значит, очень важно там при сжигании, сколько они выделяют энергии. И вот при прочих равных условиях, конечно же, вот предложи вам, да, что вы будете использовать для работы тепловой электростанции, вы выберете, конечно, вот этих двоих. Почему? Потому что это более экономичный ресурс. Вам меньше его нужно взять и получить больше, получите больше качества энергии, чем при сжигании торфа, например, или же горючих сланцев, которые даже не вошли в этот список. А значит, сэкономите природные ресурсы. Другой момент, посмотрите последнюю колонку, экологичность. При сжигании угля, конечно, выделяется остаток. Да, это зола, шлак, там, не знаю, атмосфера там другими продуктами горения загрязняется. То есть более экологичен, энергоемкий, это нефть и газ, и даже газ приоритетнее. Потому добыча газа, вот если было время, вот у нас очень смотрят еще статистику, то могли бы оценить, что динамика добычи газа только растет. Не только потому, что это экспортная сторона, да, статья в российской экономике, а еще и потому, что он экономически более востребован. Во-первых, себестоимость добычи газа ниже, чем другого энергоресурса. Это вам не шахты, да, и даже не карьер, как более дешевый способ добычи. А что, да, скважины, трубу, пожалуйста, проложи, и сам газ выходит, только регулирует этот процесс. С нефтью посложнее. Пока месторождение свежее, новое, нефть самоизливается и фонтанирует. Еще и с попутным газом там, да, дополнительно. И у нас технологии несовершенны, часто горят эти вечные огни в районах нефтедобычи, да. И это все, что деньги сжигать, вот такой, так ресурс использовать. А так, конечно, куда-то бы отводить, тоже химической промышленности, это все отдавать или в конце концов на электростанции, пусть не воздух обогревает, а хотя бы жилые районы. Но вот во многих пока еще случаях это нет места быть. Нефть, как я уже сказала, если уже месторождение в какой-то определенной степени выработки, вы еще заставьте его оттуда выйти, из этого пласта. И поэтому создаются дополнительные нефтяные скважины, туда закачивается там вода, перегретый воду, химические, биологические агенты, а потом это все достается, еще и рафинировать надо, освобождать, чтобы потом получить какой-то там готовый продукт. Поэтому, конечно, выбирая, они не одинаково ценные. Ценность больше представляет хотя бы даже по энергоемкости вот эти двое. Как размещены данные ресурсы, начнем с угля. Уголь, как самый старый, ну, кажется, понятное дело, мечтаем, особенно в задних рядах, но хотя бы более-менее просматривается, что здесь точечками, там, и ареалами показаны районы распространения угля. Ям, общую зависимость. Углей больше, так уж сложилось, что больше в северном полушарии, чем в южном, хотя бы даже потому, что здесь просто суши больше. Да? Второе, так уж вышло по особенностям формирования этого ресурса, что больше угля именно за 30 градусом северной широты, а значит сужаем пояс, где угольных бассейнов по запасам огромные площади. Америка, Европа и Азия. Если еще сужать поиск, а вот на этих частях света, где конкретные страны мы такие увидим? В Америке, США, Канада. В Европе это, например, один из самых старых бассейнов, правда, в глубокой степени выработки, но это не факт, что он там один. Это русский в Германии. Ну, кроме Германии, там Великобритания, понятное дело, и Польша, Лотаринский бассейн содержит. Ну, есть угли. Ну и, понятное дело, это Азия. И в Азии, и в Европе, и Азия. Наша страна уникальная, таких стран немного. Это, пожалуйста, мы с Турцией с нами сравнимо. Это те страны, которые находятся в двух частях света. И поэтому мы и часть Европы представляем, Азии, у нас есть большой. И вот мы такой удельный вес в этих двух регионах хороший составляем. Кроме нас в Китае есть угли и так далее. В общем, то, о чем я говорю, отражено вот в десятке крупных бассейнов мира. Вот ваша задача эту десятку-то и разбросать правильно в своей работе. Где находятся эти бассейны? Ну вот карты перед вами, я, естественно, буду тыкать в пустые места, а вы примерно их там и находите. У вас они не отмечены на карте, а где их можно увидеть? Ну, во-первых, там, не знаю, кто-то сделал желание презентации взять, да ради бога, или я вам книжку послала, где-то есть, там они отмечены, конечно же. Первый бассейн, называйте, я не вижу, Тунгусский. Так или нет?
Да.
Тунгусский, вот найдите река Енисей, и у вас правый приток Енисей, две таких ветки. Это верхняя и нижняя Тунгусский, вот тут будет Тунгусский бассейн. Этот бассейн самый крупный в мире. Но добыча угля не лидирующая в этом Тунгусском бассейне. Не он у нас определяет самые высокие показатели добычи угля, но по запасам самый крупный в мире. Находится на территории России в Красноярском крае. Следующий бассейн. Ленский, река Лена, долина реки Лены, да, вот здесь будут угли в бассейне. И к чему я толкую? Не просто, да, вот я их перечисляю, а вы их находите, да, а соображайте с тектонической точки зрения, вы бы куда их разбросали. Тунгусский – это плита платформы или краевой прогиб? Вот у вас карта тектоническая, читайте прям название. Я вам говорила, вот два притока Енисея, верхний и нижний Тунгусский. Да, не стоит там условный знак, но я вам показываю эту территорию. Это плита платформы или краевой прогиб? А где вот эту гору вы видели? Вот платформенная зона, то есть это плита платформы. А вот Ленский, внимательно, у вас условные знаки хотя бы даже есть для того, чтобы более-менее как-то, ну, правильно сориентироваться. Видите вот этот цвет? Все, кроме розового цвета и коричневого, так грубо сказать, с точками, это горные области, только разного возраста показаны. Вот найдите Лена. Ну, да? Вот, ну. У вас рядышком с этой рекой находится зеленый цвет, это говорится о том, что это область средней складчатости. Ну, для вас это все, что складчатость называется, это горные массивы. То есть получается, что вроде и платформа, и рядышком уже сосед горный. А значит, ответ какой?
Краевой прогиб.
Это краевой прогиб. То есть бассейн Ленский больше находится именно в краевой зоне. Следующий какой? Где это? Вот если говорить об административных субъектах, а? Ну, это не Новосибирская область, это уже Кемеровская. Ой, Каскачинский же, да, мы говорили? Да, это Красноярский край. И рядышком с ним сосед, это Кузнецкий угольный бассейн. Вот это Кемеровская область, да. Понятное дело, все эти бассейны содержат разные категории углей. И бурые, и каменные, просто каких-то удельный вес больше.
Каскачинский.
Вот Каскачинский больше буроугольный. А сосед Кемеровской области, Кузнецкий, он каменноугольный. Но и тот, и другой, это примерно, ну, юг, да, Сибири западный. Ну вот, я не знаю, там как-то по реке нашей области ориентируйтесь, вот крайний юг, таких два кубика у вас стоит, черный из них, это Канска-Кузнецкий, а полосатый кубик рядышком, да, с Енисей,